В Москве 11 часов, в Ашхабаде 13 часов, в Риме 10 утра. В студии Наталья Карасева. Здравствуйте в этом выпуске. В России за сутки выявили меньше 10 тысяч новых случаев коронавируса. В Армении продлевается режим чрезвычайного положения. И умерла актриса из фильма «Азури, здесь тихие» Алла Мещерякова. Далее подробнее. В России третий день подряд снижается число выявленных случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки подтверждены 9974 диагноза. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем телеграм-канале. Суточный прирост впервые со 2 мая оказался менее 10 тысяч случаев. Больше всего заболевших приходится на Москву 4712, в Подмосковье 918, а в Санкт-Петербурге 460. В регионах за 24 часа зафиксированы 238 новых пациентов, а в целом в 44 регионах превышает 1000. При этом число случаев летального исхода из-за ковид в стране выросло до 2305. За сутки умерло 93 человека. В то же время выздоровели 5527 человек, а выписаны 53530 пациентов. Правительство Армении продлило до 13 июня режим чрезвычайного положения, введенного из-за коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр юстиции страны Рустам Бадасян. Чрезвычайное положение в Армении действовало с 16 марта по 14 мая. По данным на среду, выявлено 3860 случаев заболевания. 49 человек скончались. 4 мая в республике частично возобновили работу промышленности, сфера услуг, торговли и общепит. Сняты ограничения на свободное передвижение граждан. Российские и турецкие военные провели и в Идлибе 11-е совместное патрулирование трассы М4. Об этом говорится в сообщении Центра примирения враждующих сторон Сирии. Протяженность маршрута составила около 15 километров. К совместному патрулированию от российской стороны привлекалось два БТР, бронеавтомобиль «Тигр». А кроме того, движение совместной колонны с воздуха контролировались беспилотниками. Первое совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М4 в зоне деэскалации Идлиб состоялась 15 марта. Актриса из фильма «Азури, здесь тихие» Алла Мещерякова умерла на 78-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте Союза кинематографистов. Алла Дмитриевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты и сердечности, заключили в Союзе. Алла Мещерякова окончила в ГИК в 1965 году. Ее дебют состоялся в картине «Страница первой любви» Марка Орлова. Актриса также появлялась в фильмах «Сердце друга», «Вальс», «Ксения», «Любимая жена Федора», в сериале «Бригада» и других. Курс рубль мало меняется к доллару и евро в начале дня. Курс с расчетами завтра рос на 4 копейки до 73 рублей 9 копеек. Следующий выпуск менее чем через полчаса на спутнике самой цитируемой радиостанции России.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Здравствуйте, мы работаем для вас в прямом эфире, в эфире «Радио Спутник», самой цитируемой радиостанции в России. И вот пришел звездный час наш, потому что к нам в студию пришла моя коллега Елена Глещинская. Здравствуй, Лена.
Здравствуйте.
Я сначала хотел сказать, знаешь, как водил меня Серега на выставку Ван Гога, но понял, что правильнее будет теперь говорить «водил меня Давид на выставку про ковид». Вот так вот. То есть, мне кажется, кто такой Серега? Это совершенно не важно. Потому что российские, ну и не только российские, конечно, нас российские больше всего интересуют. Музеи пережили бум онлайн-посещаемости. Вот в апреле и в первой половине мая. Ты знаешь, я вот смотрел этот график, составленный по посещаемости онлайн российских музеев. И вот я тебе хочу сказать, что он постепенно-постепенно в течение апреля возрастал. Потом, видимо, все решили, что даже в самоизоляции все равно по музеям не ходят. Да, достаточно. А теперь опять как-то растет посещаемость. Ну, во времена самоизоляции, мне понятно, да, все устали смотреть эти киношедевры. Уже начинают друг у друга спрашивать, а что же еще посмотреть. Все устали ходить к холодильнику, у кого там еще что-то осталось, да. Ну и стали приобщаться к высокому искусству. Моя родственница 12-летняя, вот недавно онлайн съездила в Барселону в музей Сальвадора Дали. Ну, сейчас все онлайн, да? А наверняка у тебя тоже есть любимые онлайн-музеи, да?
Ты знаешь, мне кажется, что выросла посещаемость вот в последнее время, может, из-за того, что еще ко Дню Победы очень многие музеи подготовили очень интересные и очень интерактивные онлайн-выставки, которые можно было посмотреть. И вот последнее, что мы смотрели с ребенком, это была выставка как раз в Музее Отечественной войны. Онлайн-выставки были там и карикатуры.
Вот этот знаменитый музей, который закрыт, но который находится на Парке Победы, да?
Да, да.
Вот
мы его посетили 9 мая, онлайн посетили.
Мы недалеко съездили, пару станций метро в онлайн съездили, да. Но вообще это такая тенденция, да?
Да, тенденция. Вот я еще хочу привести пример. Русский музей, который отмечал в этом году совершенно недавно, 2 недели назад, 125 лет со дня основания. Они не смогли все эти мероприятия провести, которые готовили, провели только онлайн мероприятия. Но, ты знаешь, мне кажется, что многие поклонники творчества художников даже выиграли от этого, потому что в этот день открыли для просмотра абсолютно все фонды. Это 400 тысяч экспонатов.
400 тысяч экспонатов.
Да, для сравнения, обычно можно было в Русском музее посмотреть всего 2% от всех фондов.
А сейчас 4... Ну, давай только мы будем честны перед собой. 400 тысяч и онлайн тоже не посмотришь. Но выбор-то как?
Мы, может быть, не посмотрим, но есть люди, для которых это очень большое событие, и кто будет сидеть все эти дни и пересматривать эти 400 тысяч экспонатов, допустим, если я бы не пошла онлайн в Русский музей, то я бы с удовольствием пошла бы посмотреть все фонды в археологическом музее. Допустим, я поклонник таких музеев. Или в Дарвиновском музее.
Они это тоже доступны, кстати.
Они точно
доступны. У нас в эфире была
да.
представитель Дарвиновского музея. Вот, говорят, что там тоже. Ну, там у них тоже потрясающая совершенно выставка. Слушай, ну они же открываться собираются.
Ты знаешь, вот уже в Европе, в Китае, там, где считают, что пик коронавируса прошел, уже со следующей недели открываются в основном все музеи. И в Париже, и в Вене, и в Италии итальянские музеи начинают работать.
Смотри, как хитро. А туристов нет. А туристов, даже если есть, то очень мало. Да?
Да, туристы же не могут ни ездить, ни летать. Ну вот, допустим, в Париже не для туристов, а для самих французов проводится, например, такой проект «Остаемся вместе». Это парижские галереи собрались все вместе и на улице сделают открытую выставку, чтобы люди соблюдали дистанцию и не заражались друг от друга, но могли посмотреть какие-то новые, старые, любимые экспонаты, которые не могли до этого посмотреть. А ты знаешь, что даже в России некоторые музеи готовятся к открытию. Например, в Алтае или в Удмуртии. Но там понятно, да, почему собираются открыться. Но есть и музеи в Ленобласти тоже готовятся к открытию со следующей недели музеем.
Да. И вот сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» заведующая музеем-усадьбой «Рождественно». Это как раз Ленинградская область. Ирина Авикайнен. Ирина Владимировна, здравствуйте, мы вас приветствуем. А мы, знаете, мы радуемся, что вы наверняка скоро откроетесь. Расскажите нам, пожалуйста, когда откроетесь. И самое главное, скажите, вы ведь работали, да, в период вот этих ограничительных мер?
На самом деле, в период ограничительных мер музей работал в основном дистанционно.
Ну, работали, да? То есть
конечно,
онлайн?
Работали. Музей не закрывался. Все сотрудники были на рабочих местах.
Ага. А когда собираетесь открываться?
Дело в том, что в соответствии с постановлением губернатора Ленинградской области музеи в Ленинградской области постепенно будут открываться 12 мая. Наш музей расположен в районе, который попал в так называемую красную зону, где самое большое количество заболевших. Mm. Поэтому мы готовимся к открытию, но это будут экскурсии на открытом воздухе для групп численностью до 5 человек.
Вы готовите какие-то новые экспозиции или будете показывать то, что уже было?
На самом деле мы готовим пока экскурсии на открытом воздухе, поэтому об экспозиции...
О, это как в Париже, это то, что Лена рассказывала, как в Париже так готовят. Видите, да. Рождественна тоже знает, что есть такой вариант. Извините, что я вас перебил, но просто это же очень интересно.
Да, на самом деле, так как экскурсии по территории прилегающих усадьбы были в нашем... скажем так, в заходе. И раньше, сейчас мы их перерабатываем, потому что посетитель, к сожалению, не увидит наши экспозиции. Мы продумываем, каким образом посетителя мы познакомим с нашими предметами или какими-то интересными фактами. Вспоминаем про портфель экскурсовода и надеемся, что вот, учитывая все требования Роспотребнадзора, требования постановления, мы в скором времени сможем уже какие-то услуги для посетителей оказывать, потому что, конечно, наш музей располагается в сельской местности. И
ну, знаете, для Гатчинского района сельская местность, ну, это так себе звучит. Это в общем-то, ну, это где-то совсем недалеко от метро Адмиралтейская, вот так, если смотреть отсюда, я вам хочу сказать.
Нет, ну, это 75 километров от...
От центра.
От центра,
ну,
да.
75 километров. Я вот смотрю, у вас на сайте сделана такая подборка фотографий, но они все летние. То есть, скажите, вы будете каким-то образом... Вас заставила вот эта история, которая произошла, каким-то образом пересмотреть вот этот подход к онлайн-посещению вашего музея?
Ну, мы очень активно работали в онлайн-сетях. Сообщество музея ВКонтакте было одно из самых посещаемых среди музеев Ленинградской области. Наши ежедневные посты набирали, ну, в среднем около 2000 просмотров, доходило до 6-7. То есть для сельского музея это очень неплохо. Количество подписчиков у нас в сетях тоже выросло.
И количество это... подписчиков. Угу.
Да, то есть на настоящее время, ну, по разным сетям у нас, конечно, разные показатели, но сам...
Ирина Владимировна, вы посчитали, онлайн-посетителей было больше, чем таких реальных посетителей в то же время прошлого года?
Да, вот если их сравнить.
Если сравнить, то да, эта цифра превосходит реальных посетителей в разы.
Да, только деньги нельзя взять, да?
Кстати, деньги-то, получается, нельзя взять. Я об этом не подумал. Посмотрите, какая у меня меркантильная коллега, Ирина Владимировна. А мы с вами давайте о высоком поговорим. А есть ли у вас планы в вашем музее, например, увеличить вот эту онлайн-выставку, сделать, может быть, какую-нибудь дополнительную экскурсию, на которую можно будет пойти, ну, из любой точки мира?
Мы очень этого хотим, тем более в планах реставрация музея и выход в соцсети более активный. Это наше ближайшее будущее, ближайшие несколько лет. И сейчас мы активно набираем статистику, подготавливаем материал, тем более наш основной герой – это Владимир Набоков, имя известное далеко за пределами нашей страны. И его родина, его единственный дом, которым он владел на протяжении всей своей жизни, он вызывает большой интерес.
Ирина Владимировна, скажите, а были у вас онлайн какие-то выставки или что-то вы такое показывали, что обычным посетителям нельзя увидеть, да, ну, какая-нибудь там новая форма? Вот мне, допустим, было бы интересно очень посмотреть, как проходит реставрация. Вот меня это интересует, как именно там реставрируют и что делают.
А мне хотелось бы посмотреть выездную экскурсию к истокам реки Оридеж.
Чтобы самому не ходить, да?
Чтобы самому не ходить, чтобы, да, чтобы Ирина Владимировна сходила, понимаешь, да. Все сняла, а я потом посмотрел.
Ну, вот, к сожалению, в таком формате мы еще не до конца сделали, но наши посетители наших страниц в соцсетях как раз смогли погулять по окрестностям Рождественна. Мы сделали достаточно подробные посты по историческим улицам села, по набоковским местам. Все это вот в этот период самоизоляции как раз сотрудники музея делали. И эти посты получили наибольший отклик посетителей.
Мы благодарим вас и за то, что нашли время сегодня с нами поговорить, и за ту работу, которую вот вы делаете для всех, кто находится в изоляции сейчас. Заведующая музеем-усадьбой «Рождественна» Ирина Авикайнен была на прямой связи со студией «Радио Спутник». Ну а российские музеи при благоприятном развитии ситуации с коронавирусом возобновят работу в середине июня или июля, как ты думаешь?
Июля, конечно. Ну, я думаю, что в зависимости от каждой области отдельно, вот как в Ленобласти уже сейчас, в Московской области, в Москве, наверное...
Наверное, вообще самое последнее, да? Мы, как всегда, будем в хвосте где-нибудь.
Но для того, чтобы открылись, нужно провести, во-первых, дезинфекцию полностью, да? Средства
защиты. Я думаю, что дезинфекцию это прям сложно провести.
Санитайзеры, термометры, все это надо дополнительное оборудование, которого раньше никогда в музеях не было. И дезинфекцию, я думаю, что обязательно надо, потому что, ты знаешь, вот, кстати, про дезинфекцию, если зайти на сайт Эрмитажа, можно посмотреть, как проводили дезинфекцию, там проводили дезинфекцию котики музея. Ты слышал про котиков Эрмитажа?
Про котиков Эрмитажа не слышал, только ленивый. Мне кажется,
ты знаешь,
президент Бразилии Лула да Силва, и тот, наверное, слышал про котиков Эрмитажа. Ну, чтобы они...
Проводили дезинфекцию,
что они делали?
И когда своими лапками, а как же еще? И, да, когда, наконец-то, Эрмитаж откроется, могут взять себе кого-то из местных питомцев, посетители. Ну, наверное, тоже за какие-то, может, или не за большие деньги, но я думаю, что конкурс будет большой на эрмитажевских котиков.
Ага. Знаешь что, котики это, конечно, хорошо, но давай сначала поговорим о вкусном. Давай поговорим о вкусном, потому что на прямой связи со студией «Радио Спутник» художник и руководитель музея русского десерта Татьяна Феина. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
Понимаете ли, если к вам приходит посетитель в музей русского десерта, ну вот физически приходит, вы же, наверное, его можете угостить?
Все намного сложнее.
Ага, расскажите нам.
У нас гости угощения для себя пекут сами.
Ага.
У нас есть русская печка в музее, даже не одна, а две. И гости, засучив рукава, выпекают для себя угощение к чаю.
Вот, а сейчас...
Потому что мы все-таки музей, не общепит, мы ничего сами не готовим, а у нас музеифицирован сам процесс приготовления.
Ага. Пока вот у нас в Московской области вот что творится, да, как и в Москве, и в Звенигороде
как
я тоже думаю.
Как вы вообще переживаете
это? Как вообще? Вы же не можете ничего приготовить, и можно только приготовить онлайн. Ну вот не снижалось в течение этого времени, не снижался интерес к вашему чудесному музею?
Мы ушли в отпуск, мы отдыхали.
Ну, в общем, это тоже правильно, да.
В общем, да, правда, пока отдыхали, мы приготовили два новых мастер-класса или интерактивные экскурсии.
Какой же это отдых, позвольте, если вы приготовили новую экскурсию?
Ну, это так... Это так приятно, что-то разрабатывать, какой-то новый продукт, мастер-класс новый. И когда мы откроемся, наших гостей ждет овсяный кисель. Мы будем их учить готовить овсяный кисель и рябиновые лепешки.
Рябиновые лепешки. Подожди, чтобы были рябиновые лепешки,
надо
дожить сначала. Подожди,
это
в октябре, да. Не пойдет. Давайте сначала будем делать кисель. У вас вот, надо сказать, на вашем сайте пока... Вы, наверное, специально, да, так сделали? У вас не очень много фотографий. Вот я смотрю здесь, сколько, 9, например, да? Вы специально делаете так, чтобы было интересно людям к вам все-таки прийти, а не по интернету смотреть, как готовили и готовят десерт?
Да, конечно. Вот сама прелесть мастер-классов – это жар печной, это запах, это вот как раз эту атмосферу... То, что не передать через компьютер.
Mm-hmm. Ну, то есть я думаю, что вам сложнее, чем тому же Русскому музею или Лувру пришлось переживать в течение. Поэтому вы или в отпуск, видимо. А вот у Лены конечно еще вопрос есть.
Татьяна, подскажите, кто были ваши основные посетители до карантина? И как вы вот собираетесь, как привлекать заново, вот, может
никогда
быть?
Никогда. Мы музей для семьи, семейный. Мы никогда не делали ставку там, на турагентство, на автобусы. И к нам приходила семья. Зачастую расширенная. Бабушка, дедушки, прабабушки, тети, дяди. Такая вот расширенная семья. И мы очень надеемся, что к нам семья вернется. Может быть, не в таком большом составе. А мама, папа, там, дети. Вот, и поэтому мы полны надежды, что к нам придут как раз те, кто и карантин проводили друг с другом.
Ну, то есть у вас нету таких больших планов, там, расширения, да? Вы существуете уже довольно долго, 7 лет, и, казалось бы, должна быть какая-то бизнес-модель, там, новые выставки, захват новых пространств.
Новых пространств, да.
Нет, пытаемся. Мы в Москве открыли музей Чизкейка. Метро «Аэропорт». Если мы в Звенигороде рассказываем об истории русской кухни, и точнее о десертах, да, то в Москве мы про международный пирог, чизкейк, сырный пирог был во всех странах мира. И вот как раз о его истории мы и рассказываем.
Как интересно. То есть чизкейк, сырный пирог. У вас в вашем музее это сырный пирог, а здесь приезжаешь в Москву, это уже чизкейк. Здесь все пафосно. Ну, потому и сырные все пироги логично. Пафосные. Да, логично, вот так вот.
Да.
Спасибо большое, Татьяна. Я надеюсь, что вы скоро-скоро откроетесь, и мы с Еленой обязательно приедем и посмотрим, и приобщимся вот к вашему чудесному вот этому наследию, я бы вот так сказала. Художник и руководитель музея русского десерта Татьяна Феина была на прямой связи со студией «Радио Спутник». Ну, вот, кстати, я тебе еще раз, Лен, по поводу Ленобласти, да, о которой мы говорили. Там ведь проекта «Антология самоизоляции. Виртуальный музей, посвященный жизни людей во время пандемии коронавируса». Вот такую вот, как ты сейчас сказала, бизнес-модель. Вот такую бизнес-модель придумали чудесные люди в Ленинградской области.
Вопрос только в том, как брать деньги за это. Ты знаешь, вот это такой проект не первый. Самым первым оказался музей Вены, который начал собирать новую коллекцию, посвященную как раз самоизоляции, карантину, и присылают все желающие. Это могут быть и какие-то реальные физические предметы, так и воспоминания, фотографии, видеозаписи. Может быть, что-то смешное, а может быть, что-то очень грустное.
Ну, чтобы или запечатлеть эту эпоху, получается, трагическое. Да? Но, с другой стороны, понимаешь, это музей Вены. В Вене это одна эпоха, да? А в Австрии, да, там это вот одна эпоха, а в Москве это совсем другая эпоха.
Эпоха карантина,
то есть,
что ли?
Эпоха карантина, да, она же по-разному будет выглядеть. То есть музей карантина, вот такого коронавирусного карантина, может выглядеть в разных городах по-разному, и даже на территории России, мне так кажется.
И может в одном городе выглядеть действительно смешно, забавно, а в другом ужасно.
А в другом грустно, да.
Очень ужасно. И такие вот проекты сейчас открывают очень многие музеи. Сейчас это, наверное, такая, как это сказать, фишка, что ли, или тенденция, что новые экспозиции будут посвящены как раз вот этому коронавирусу. Вот что бы ты отправил в музей коронавируса?
Я бы отправил фотографию нас тут, сидящих на работе, когда вся страна находится и находилась в самоизоляции. Подойдет. А вот сейчас мы к нашей компании будем присоединим с удовольствием искусствоведа, научного сотрудника Государственного института искусства знания, руководителя компании «Арт-бюро Классика» Инна Пуликова на прямой связи со студией «Радио Спутник». Инна Витальевна, здравствуйте. Присоединяйтесь, пожалуйста, к нашей компании. Мы вот тут собираем для нового музея коронавируса, который, правда, еще никто не анонсировал, но, может быть, вот мы с вами втроем мы начнем это. Что бы вы прислали вот своего?
Музей не анонсирован, но идея такого музея эпохи, потому что это шире, чем коронавирус, он конечно, сохранится во всех музеях,
медицинских музеях, энциклопедиях. Но это нам нужен будет музей эпохи, безусловно, и он неосознанно, а на самом деле уже формируется, потому что коллекции его создаются, и когда мне ваши коллеги позвонили, я поняла, что у меня тоже уже собралась небольшая коллекция, я бы хотела внести в этот музей.
Расскажите о каком-нибудь одном экземпляре, вот самом таком интересном, который бы вы отдали из этой коллекции, которая у вас уже, считай, есть.
Я отдам такую группу экземпляров одного типа. Это всем нам хорошо знакомые демотиваторы, интернет-мемы, которые буквально заполонили информационное пространство. Это бессмертные Наташи и коты, которые реагировали на каждую изменяющуюся ситуацию, связанную с коронавирусом, с развитием эпидемии, как бы ни была она драматична, но продемонстрируя такую ироническую отстраненность вообще нашего народа и умение, юмористически воспринимать даже самые тяжелые ситуации, поддерживать в себе бодрость духа. Это масса картинок, масса каких-то смешных видео, которые люди пересылали друг другу по соцсетям, и когда утром ты открываешь ленту и видишь что-то вот такое веселое, а не... Да даже на фоне, допустим, статистики, которую мы все читаем о новых заболеваниях, я надеюсь, что она сейчас будет уже снижаться, то когда ты видишь веселую картинку, допустим, кто-то спрашивает, какой сегодня день, а как мы отдыхаем на майские праздники, а пройдем ли мы в дверь после карантина, это смешно, это может быть абсолютно что-то элементарное, но это нас поддерживало, и все понимают, что это было, это огромная часть нашего информационного пространства, тем более в ситуации, когда первый раз в истории нашей страны и человечества именно интернет, именно дистанционная удаленность играет свою роль в нашем спасении и выживании.
Ирина Витальевна, а вы вот считаете, что только веселое стоит собирать? Там же очень много и грустного, и серьезного, и, может быть, даже такого трагического.
Меня попросили назвать что-то одно. Грустное и трагическое – это неотъемлемая часть эпидемии. От этого нельзя уйти, оно будет всегда. Это ее составляющая. Я обращаю внимание на то, что именно на ту часть, как люди себя защищают. Не только физически, масками, костюмами, допустим, самоудалением, дистанционной работой, но и как люди себя защищают психологически. Потому что мы понимаем, что постоянный каждый день и поток очень тяжелой информации, которую нужно воспринимать, которую нужно перерабатывать для того, чтобы защитить себя и выжить, она очень давит, и людям очень тяжело психологически. Это во время любой вот такой длительной трагической ситуации, которую мы переживаем. Но люди, я не знаю, мне интересно было посмотреть статистику в других странах, как люди защищают себя именно вот...
А это относится вообще к искусству?
Юмористически переосмысливая
ситуацию. Да, это вообще относится к искусству?
Я вот считаю, что к искусству вообще все относится.
Тут, да, искусство — это настолько широкое понятие, что ведь перерабатывали картинки, я говорю, у меня неплохая коллекция собралась, связанные с классическим искусством, встраивая в ткань нашего сегодняшнего дня. Так что это все присутствует и трагической, и юмористической, но это на самом деле вообще практика, она не сейчас возникла. Я вспомнила, что где-то у меня лежит на антресолях неплохая коллекция значков времен перестройки, где реагировали на все политические события.
Вот это вообще здорово. Вот эти значки времен перестройки, это, казалось бы, она не так давно и была, а уже вот совершенно другая эпоха. Храните их обязательно.
Абсолютно.
Потом будет целая выставка, можно будет сделать.
Я достала, посмотрела, переупаковала аккуратненько. И так что сегодня вот это все, что возникает, все, мне кажется, все, что нам кажется важным, нужно сохранять, проходит даже не 10 лет, сейчас, может, 5 лет пройдет, вообще что-нибудь другое будет. Очень быстро меняется жизнь, но умение людей выдерживать тяжелые ситуации, себя поддерживать и других, и защищать, оно выражается вот и в таких вот артефактах, пусть они только в электронном виде существуют.
Спасибо, Инна Витальевна. Искусствовед, научный сотрудник Государственного института искусствознания, руководитель компании «Арт-бюро Классика» Инна Пуликова была на прямой связи со студией «Радио Спутник».
Я хочу добавить, что 16 мая в Москве и в других регионах пройдет Ночь музеев. Она уже проходит больше 10 лет. Все музеи подготовят какую-то программу. И если вы как раз думали, почему бы пойти в музей, вот как раз и повод. Я вот никак не могла дойти до дома музея Гоголя. Вот я собираюсь в Ночь музеев пойти туда. Там
впервые,
будет хорошая
первый
программа.
И, может быть, последний раз, Лен, Ночь музеев в России, да?
Да.
Ночь в музее в онлайн-формате. Мы об этом рассказывали для вас вместе с моей коллегой Еленой Глещинской.
Радио «Спутник». Новости.
В студии Наталья Карасева. Здравствуйте. В России положительный результат анализов на новый тип коронавируса за сутки получили 9974 человека. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с заболеванием. Общее число выявленных случаев COVID за время пандемии выросло до 252 245. Число выздоровевших пациентов 53 530. За сутки зафиксировано 93 летальных случая. За весь период в стране от коронавируса скончались 2305 человек. Внутреннее и международное авиасообщение на Украине могут восстановить одновременно. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. По его словам, сами внутренние перевозки не дадут необходимого трафика. Именно поэтому перевозчики не видят смысла восстанавливать авиасообщение поэтапно. Даты возобновления авиаперелетов министр не назвал. Ну а по данным Минздрава, впервые на Украине число выздоровевших от COVID превысило количество заболевших. В Черногории полиция применила слезоточивый газ против жителей городов Никшич и Плевля. Люди вышли на протест из-за задержания епископа Сербской православной церкви Ионикия и священника. В городе идут задержания. В социальных сетях появляется видео столкновений с полицией и полученных гражданами травм. В ход против стражи порядка идут камни, бутылки, пиротехнические средства. В ночь на среду прокуратура задержала на 72 часа владыку Ионикия и 7 священников за проведение собрания верующих на праздник святого Василия Острожского в городе Никшич, вопреки мерам против коронавируса. Мощный тайфун Фонг-Фонг приближается к Филиппинам. Ожидается, что стихия обрушится на восток островного государства позже в четверг. Сейчас тайфун находится в 200 километрах от провинции Северный Самар. Максимальная скорость ветра достигает 150 километров в час. Спасательные службы проводят эвакуацию десятков тысяч жителей. Ну а местные власти опасаются, что в местах временного размещения будет практически невозможно обеспечить социальную дистанцию, необходимую в рамках борьбы с распространением коронавируса. Крупнейший в мире спутниковый оператор Intelsat заявил о банкротстве. В американский суд штата Вирджиния подано заявление о реструктуризации, следует из сообщения на сайте. В качестве причины называется желание получить от Федеральной комиссии по связи США разрешение использовать частоты S-диапазона для развертывания инфраструктуры сети 5G на американской территории. Кроме того, компания пострадала от экономического кризиса.